Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Пост. Аскетический опыт. Том 1». Самая естественная пища – та, которая назначена человеку Создателем немедленно по создании, пища из царства растительного. «Сказал Бог про отцам нашим, се дах вам всякую траву семенную, сеющую семя, еже есть вверху земли всея, и всякое древо, еже имать в себе плод семени семенного, вам будет снеть». Уже после потопа разрешено употребление мяса.
Это, наверное, будет хорошим вразумлением и ответом тем людям, которые считают, что без мяса жить невозможно. Причем, если мы возьмем исторические примеры, то увидим, что здесь, на Руси, вот наши с вами предки, ну, предположим, что они были крестьяне, да, которых большинство было, люди жили на земле, но у них же не было холодильников, как у нас с вами сейчас. И в любое время Ашан, собственно, не работал, и там какой-нибудь круглосуточный супермаркет, что ты в любое время суток даже можешь, я не говорю о времени года, можешь прийти и купить себе какое-либо мясо. Крестьяне не живут в мясной, так скажем, обстановке и кухне, понимаете? Мясо появляется у крестьянина только тогда, когда идет забой скота, а это происходит только зимой. Зимой там по разным причинам, сейчас это не важно, но одна из причин, что сохранить мясо можно. Вот, и поэтому у большинства крестьян в течение года только периодами было мясо, а не каждый день. И что могли наши предки сделать? Они создали, я считаю, великую цивилизацию русскую, да? Великое русское государство. Ни на мясе не построили все-таки, да? На естественной такой жизни, традиционной. И пища, которая была у наших предков, она была в большинстве своем растительной. Поэтому тут ответ действительно для тех людей, которые избалованы уже нашим временем, да, и говорят, что вот я там не буду поститься, потому что вот я не могу без мяса жить. Это просто потакание себе, потакание своим похотям, страстям. Вот, если человек посмотрел бы с точки зрения веры, что действительно та пища, которая дана была в идеальное для человечества время, да, до грехопадения Адама, эта пища была растительной, нет было нужды убивать скот там, или там, охотиться на птицу. Что на самом деле, вот если такие любители мяса попробовали своими руками это сделать, увидели бы, что это очень неприятно. Это легко курочку, знаете, уже зажаренную покупать. А когда ты видишь, что это живое существо, и ты лишаешь его жизни, это не очень приятно. Так-то, вот, если так разобраться. Понятно, что в раю никакой такой смерти не было животных. Тем более для гастрономических каких-то целей. Вот. И близость к Богу давала Адаму, и чистота его души давала ему множество сил для духовной работы. То, что вот и называется заповедью «хранить и возделывать рай». И действительно, вот то, что вы читаете, да, что дам вам всякую траву, то есть всякую пищу, ну, да, и плоды различные, которые произрастали в раю, но и сейчас нам Господь по милости своей оставил эту пищу растительную, которую мы употребляем в пост, да? Если крестьянин хочет, и в непостное время тоже. Ведь пост заканчивается не обязательно, а мясо есть. Если не хочешь, так и не ешь, собственно, какие проблемы-то. Мы же не должны так думать, что это вот устав такой. Всем есть мясо. Там, или всем не есть, да? Дело выбора, в непостное, я имею в виду, время. Вот, поэтому давайте так очень будем глубоко, вдумчиво понимать, что вот тот образ поста, который есть, да, у нас, это хорошая форма питания на самом-то деле. И многие христиане, которые постятся давно, да, бывает там по унынию сложно в пост входить, но когда человек войдет уже в хорошем смысле, привычка поста уже есть, то человек чувствует себя в пост легче, даже физически. Вот. Это как бы аргументы для тех, кто сомневается в пользе поста, боится, да, поста, там, ищет себе послаблений каких-то особых. Понятно, что форма поста должна быть ровной, вот как мы в прошлый раз с вами говорили, да, не надо брать на себя непосильные подвиги, обязательно с духовником совещаться, но и жалеть себя особо тоже не нужно. Вот мясо появляется после потопа. Почему? Потому что человечество уже из-за греха настолько повреждено, что ему нужно не от Бога силы получать, да, а получать от чего-то внешнего. Поэтому Господь позволяет потомкам Адама, потомкам, простите, Ною и его потомкам, то есть всем нам, вкушение мяса, если мы хотим, да, опять же. То есть причина-то вот в этом, в духовном состоянии человека. Не потому что жалко было раньше, нет, вовсе не жалко, но потребности не было такой.
Растительная пища есть наилучшая для подвижника. Она наименее горячит кровь, наименее уточняет плоть. Пары и газы, отделяющиеся от нее и восходящие в мозг, наименее действуют на него. Наконец, она самая здоровая, как наименее производящая слизи в желудке. По этим причинам при употреблении ее с особенной удобностью сохраняется чистота и бодрость ума, а с ними и его власть над всем человеком. При употреблении ее слабее действуют страсти, и человек более способен заниматься подвигами благочестия.
Я даже не знаю, требуется ли пояснение таким понятным словам. Но, может быть, требуется в том плане, что вот эти физиологические описания, да, которые дает святитель Игнатий вот в этом тезисе, они с вами, нам с вами должны дать очень простую мысль и глубокое наблюдение подвижников, что пища тяжелая, да, мясная, жирная, острая, она не просто сама по себе дает какие-то калории, да, абстрактные, она очень сильно влияет на душу человека, на его внутреннее духовное самоощущение. Ведь вспомните состояние, когда нас начинают хвалить. У нас воодушевление начинается, да, такая горячка, вдохновение какое-то, да, порывы что-то делать, и мы в этих порывах делаем какие-то глупости. И, допустим, когда человека хвалят, когда он за собой следит, да, он отсекает эти, всю эту похвалу, особо не реагирует на нее, и он спокоен, да. Согласитесь, разные состояния. Так вот, получается второе, когда человек спокоен и ровен, и ровно себя чувствует, и ровно себя ведет. Как раз она связана с питанием очень сильно, как нам говорит святитель Игнатий. Что вот такая пища простая, да, растительная даже, как он говорит, она приносит человеку бодрость. Вот мы часто тоже жалуемся друг другу, что вот проснулся вроде бы, выспался, а на самом деле не выспался, тяжело, как-то голова не работает, там, давление, там, еще что-нибудь. А попросился человек и говорит, вот у меня изжога прошла, вот у меня там голова прошла, вот недавно мне христиане говорили, болела голова, да, человек вот не пожалел себя, попустился построже, но голова прошла. То есть все равно вот эта вот взаимосвязь питания и общего состояния, да, даже душевного состояния, она есть. Это истина, которую просто мы должны знать, а не думать, что это просто связано, знаете, с физиологией, вот я съел, да, но потом там как-то употребилось в моем организме. Оно не просто как-то употреблялось, оно обязательно на меня повлияло. Вот. Это к вопросу влияния пищи на человека. Вот. По поводу той же горячности крови, это тоже очень важно. Как мы будем подходить к молитве, да? Как мы будем подходить к духовным каким-то трудам. Вот если у человека горячность крови, как вот мы часто все об этом спотыкаемся, вот как, например, что такое горячность крови? Ну, это увлеченность, да? Вот нам бы пойти духовно что-то почитать или помолиться, а я увлекся чем-то. Неважно чем, там, разговором, как мне кажется, очень важным, там, или чтением какой-то очень важной статьи, или непременно нужно ответить на письмо в интернете, или еще что-нибудь. Такая передача замечательная, да, или я что-то делаю, какое-то рукоделие, не могу оторваться, а потом проходит время, я уже ни молиться не могу, ни читать не могу. Вот, пожалуйста, кто победил? Горячка, горячность крови повлияла. Когда ум начинает работать неправильно. Поэтому вот как раз святитель Игнатий в этом тезисе и говорит о том, что вот эта пища, она дает возможность христианину иметь бодрый ум, с помощью которого, как мы многократно с вами уже говорили, да, и цитировали святитель Игнатия, с помощью ума человек может следить за собой. Не просто какое-то внешнее там пошел, свечку поставил, или внешне попостился и ничего как бы с собой не сделал. Вся христианская работа над собой, борьба с грехами заключается в действии ума, как ум за собой следит. Если ум здесь не включен, то это все бесполезные какие-то, не знаю, телодвижения и непонятные самоограничения. Обязательно должен быть ум. Для чего? Чтобы следить за собой, за своими чувствами, чтобы молиться, заниматься подвигами благочестия, как святитель Игнатий говорит.
Ну, вот эти вот свойства пищи, ими очень часто, мне кажется, пользуются те, кто Ну, допустим, доказывают пользу вегетарианства те же индуисты, да, и вот людей соблазняют. И, допустим, предлагают свою какую-то пищу, и люди пробуют и говорят, что здорово, там плюс йога, плюс какая-то сначала идет физическая нагрузка, потом духовная практика, потому что я вижу среди креативного класса просто масса людей увлечена именно индийскими практиками духовными, вегетарианством и вот всем вот таким. Они чувствуют реальные изменения в своем организме, и они считают, что это правильно и хорошо.
Но такие изменения обязательно должны быть. Мы сами должны трезво понимать, что за процесс, который происходит, когда человек, предки которого были христианами, и он формально крещен, начинает заниматься духовными, языческими, а в Индии язычество, это надо трезво понимать, это язычество, языческая религия, индуизм. И многие формы религиозные, которые существуют в Индии, они все без исключения языческие. И вот когда человек, а что такое язычество? Это очень глубокий, кстати, духовный процесс язычества. Он не такой простой, как могло бы показаться нам. Он универсальный. То есть язычество – это универсальное религиозное движение. Оно универсально как для времени. То есть оно как было вот с того времени, как потомки Адама потеряли память о Боге, Творце, так и до наших дней язычество сохраняется, и больше дальше далее будет сохраняться. И конец мира это как раз и будет в том, ну вот на мой взгляд, я сошлю тут на себя, конечно же, не могу на автора какого-то серьезного более сослаться, ведь принятие Антихриста это тоже язычество. Когда идолом, то есть Богом, становится человек, не Бог, а человек. Когда идолом становится покой и безопасность, да, которые это, идолом становится сам человек. Вот на наше время, которое вот мы сейчас проживаем с вами, вот эпоха постмодерна, вот я ее вижу как языческую. Понимаете? Какое пропагандируется отношение к человеку, отношение к телу человека, вот это вот сама тема телесности, которая сейчас очень активно звучит. Смена ценностных ориентиров – это смена ценностных ориентиров и отношения, которые уже были в истории. Ну, по крайней мере, я так их вижу. Это время как раз и время язычества. То есть ничего нового тут не происходит, понимаете? Только язычество в более каком-то, знаете, искусственном, мрачном, таком омертвевшем, каком-то ороговевшем состоянии. Потому что есть язычество, которое, знаете, я не говорю, что оно хорошее, не то и то нехорошее, но есть язычество, которое ищет Бога, да, и когда этому язычнику говорят о Христе, он принимает, вот как те греки и другие народы, которые слышали апостолов, да, и потом других христиан и приходили ко Христу. Много же такого было, и в России тоже было. Это были язычники, но они искали истину. Как-то внутри они чувствовали, что да, христиане говорят истину и шли за ними. А сейчас будет язычество мертвое, оно уже истину не ищет. Это как бы язычество Пилата, который, знаете, Христу говорит, ну что значит истина, где она? Что ты мне, мол, там рассказываешь? Вот. Поэтому даже вот та самая позиция современных людей, многих, которые говорят, что у них Бог в душе, это тоже язычество. Понимаете, это тоже такая как бы размазанность мысли, когда человек не мыслит глобальными такими богословскими терминами, что есть я, что есть Бог, да, вернее, кто есть Бог, каков он, да, какие его качества, почему он может быть во мне, с какого, так скажем, периода он во мне появился и так далее. Это сложно же такие вопросы, а человек же на себя на них не отвечает, то есть ему достаточно этого какого-то, знаете, самоудовлетворения. Вот, поэтому язычество очень сложное. Я немножко отвлекся и, похоже, по передаче вам рассказывал про язычников, ну, ни к чему.
Это интересно, потому что людей же соблазняют, и нужно понимать, как... Да.
Почему они меняются? Они меняются однозначно. Это так. Это так, и тут у меня никаких сомнений нету, потому что я видел это, если не своими глазами, то у меня есть живые примеры этого. И вот получается, когда христианин начинает заниматься языческими практиками, бесы обязательно будут давать ему силы. Ведь антихристу будут ложные чудеса, он будет сотворять, да? И эти ложные чудеса будут помогать бесам ему делать, понимаете? Поэтому они могут это делать. Так вот, получается, вот эти самые христиане, которые Христа предали, надо сказать честно, да, и занимаются языческими практиками, они, конечно, будут чувствовать облегчение какое-то, да, какое-то воодушевление, какой-то там подъем. Сил много станет, они будут энергичными, энергичнее, чем мы, знаете, такие уставшие от поста, там, невеселые, копошащиеся в своих грехах. Все так, это так и есть. Но кто дает эти силы? Откуда они происходят? Они однозначно происходят от сатаны и от бесов. Потому что за предательство, помните, мальчиш плохиш, вот, в нашем с вами детстве, да, читали мы с вами. Так вот, получается, он что получил за свое предательство? Печенье, варенье, да? Ну, балдел какое-то время, да, наслаждался, удовольствие получал от этого. Но за это потом пришлось платить. Также и вот эти самые христиане, бывшие, которые предатели Христа и церкви, и веры, и России, надо сказать, тоже. Вот эти люди, получается, они вот сейчас порадуются, но потом очень будут жалеть. Потому что любое предательство, оно, извините, не проходит даром. Уже здесь будут уже эти люди страдать. Но благо, что если страдания приведут к их покаянию, да, и дай-то Господь, что так. А если нет, то какая дорога человеку, предавшему Христа? Ну вот только. Если язычники будут судиться по их совести, то как будут судиться христиане, которые предали Христа? Это предатели. Это гораздо хуже тех язычников, которые о Христе не слышали. Вот, поэтому, конечно, они пропагандируют, но до поры до времени вот это все восхищение этими всеми делами. Еще раз скажу, за предательство надо будет платить очень дорогой ценой.
То есть это вегетарианство и все ограничения совсем другого вектора, чем те, о которых говорит святитель Игнатий.
Ну, конечно, потому что они основаны на духовных практиках. Еще раз скажу, вот, принятие пищи в любом религиозном движении каком-то, да, в любой религиозной конфессии, оно обязательно связано с или призыванием Бога, как мы, допустим, перед тем, как садиться за стол, мы молимся, да, благословляем трапезу, благодарим Бога, да, потом после трапезы. А язычник, он обязательно должен принести жертву этой пищи Богу своему, с маленькой Богу, бесам то бишь, понимаете? Вот, и поэтому, когда кришнаиты ходят по городу и раздают разные сладости, да, нужно твердо понимать, что сначала эти сладости были принесены идолу. Ибо таков, так устроен ритуал языческий. Вот, и я в экспедициях этнографических, когда был среди язычников, я это видел многократно. Когда какое-либо там место, какое-либо там, ну, памятное для язычников, приходилось останавливаться, ждать, когда это все совершат, ехать дальше. И то, что люди менялись, это точно. Мы же видим в Священном Писании даже, тут не надо просто моих каких-то этнографических наблюдений, они могут быть совсем неинтересны, но вот можем взять Священное Писание, видеть, как волхвы, допустим, или египетские, или вот у Изавели, допустим, они совершали же какие-то чудеса, тоже могли. Помните, вот такая, так скажем, духовная битва на уровне чудес между Моисеем, Аароном и египетскими жрецами, перед тем, как они, евреи, вышли из Египта. Помните? Вот. Поэтому это все есть. И, конечно, своим служителям бесы будут давать временно какую-то такую подделку, похожую на оздоровление, похожую на обладание какими-то силами, знаниями якобы. Вот это все подделки.
Рыбные яства, особливо приготовленные из крупных морских рыб, уже совсем другого свойства. Они ощутительно действуют на мозг, тучнят тело, горячат кровь, наполняют желудок вредными слизями, особливо при частом и постоянном употреблении.
Да, вот мы с вами должны понимать, что вот те слова, вернее, которые мы с вами слышим у святителя Игнатия, это опыт. Да? И вот когда мы с вами говорим о рыбах, и особенно больших и морских, то есть вот, допустим, сейчас в моду, особенно в городе, да, входит семга, допустим, да, форель морская, то есть это очень жирные рыбы. И когда человек ими в основном питается, да, вот особенно постоянно, то и думает, что он постник.
Легкую пищу.
Да, легкую пищу есть. Вот Святитель Игнатий как раз пишет, чтобы мы не тщеславились, понимали, что это, что если семга, там у нее жир, как у поросенка почти, пусть и другой, да, но он все равно влияет уже на человека. Там периодами, почему можно, конечно же, это употреблять, да, но вот когда часто и постоянно, тогда оно уже дает свой вот негативный плод.
Эти действия несравненно сильнее от употребления мясной пищи. Она крайне уточняет плоть, доставляя ей особую дебилость, горячит кровь, пары и газы ее очень отягощают мозг. По этой причине она вовсе не употребляется монахами, она – принадлежность людей, живущих посреди мира, всегда занятых усиленными телесными трудами. Но и для них постоянное употребление ее вредно.
Тут настолько все понятно, и повтор уже идет, да, воздействие пищи на ум, что нужно ли нам пояснять.
Мы делаем вывод, что мясо можно есть по большому счету только тем, кто всегда занят усиленным телесным трудом.
Ну, чтобы не огорчать ожидающих окончания поста добрых наших слушателей, давайте скажем так, что мы и так, как христиане, должны, у нас не каждый день ведь на мясо тоже, да, ведь? Вот смотрите, пост, да, у нас постные дни идут, среда, пятница обязательно, так? Потом, кто регулярно причащается, он, естественно, ну, там, в разных храмах по-разному бывают традиции, ну, допустим, там, субботу не употребляет мясо в пищу, вот уже три дня, да? Кто-то есть христиане, которые после причастия не хотят мясо есть. Ну, такой подвиг взяли, вот связанный тоже вот с этим действием пищи на человека. Вот 4 дня из 7 человек может мясо не употреблять. Это не закон-то, вот что последний, да, в день причастия. Но кто хочет, это же дело хозяйское, что называется, да, дело лично. Вот получается, 4 дня человек не употребляет. А если он вообще не хочет, зачем себя заставлять? Это все, что, знаете, человек не хочет пить алкоголь, а он сам себе говорит, надо, ты должен. Чего должен? Кто тебе об этом сказал? Да? Не хочешь, не ешь. Вот. Но для тех, кто это не может пока вместить, просто соблюдать тот устав, который предлагает церковь. То есть соблюдать длинные посты, да, соблюдать среду, пятницу. Вот. И потихонечку вот эта вот любовь к мясу, как к единственному виду пищи, она потихонечку ослабнет. Просто станет не так важно. Есть, нет, какая разница. Вот это будет самое хорошее, мне кажется, для нас, живущих в миру. Не так, что мы говорим, я работаю физически, или я работаю умом, мне обязательно надо, я вот обязательно себя там напихаю. Ну, напихал, потом прихожу в храм и жалуюсь священнику на исповедь, что не могу с собой, с гневом бороться, да, там, или блуд меня одолел уже. Так вот, чтобы такого не было, есть устав для всех христиан. Поэтому самое идеальное – это очень ровное отношение к пище. А не так, что если я пришел домой, жена не приготовила мясо, все, я выбросил все сковородки, там, все, перевернул все кастрюльки, всех отругал и ушел гордый, но голодный в свою комнату. Приготовили тебе кашку, поблагодари Бога, поблагодари жену, съешь эту кашку и будешь доволен. Очень хорошее духовное упражнение.
Интересно, почему врачи, я не помню, чтобы они когда-нибудь говорили о том, что поменьше ешьте мясо.
Ну, вот врачи все говорят об этом. Говорят. Я от врачей-христиан это слышал. От врачей-христиан я это слышал. Особенно, когда человек в возрасте, я слышал про людей в возрасте. Когда уже пожилой человек, это же очень, очень тяжелая пища, да, что рекомендуют некоторым пожилым людям отказываться от мяса, да, и частого употребления, потому что это очень тяжело действует на организм уже. Вот если в молодости человек, допустим, активный образ жизни ведет, понятно, что эта энергия сжигается, да, и успевается перерабатываться там и так далее. А когда человек уже в возрасте, он не ведет активный образ жизни, то это просто вредно уже бывает. Я слышал об этом.
Как воскликнут здесь мнимые умницы? Мясная пища разрешена человеку Богом. И вы ли воспрещаете употребление ее? На это мы отвечаем словами апостола. Все мне позволено, но не все полезно. Мы уклоняемся от употребления мяса не потому, что считаем его нечистым, но потому, что оно производит особенную дебилость во всем нашем составе, препятствуя духовному преуспеянию.
Ну да. Мы с вами ответим вот нашим тоже внутренним капризом, да? Себе ответим, что мы же не знаем, кто там.
Масти, праздники, шашлык. Сейчас вот думаешь.
Ну да.
После Пасхи.
А у нас очень, кстати, знаете, как забавно, вот у нас на семи ключах. У нас тут парк с одной стороны, и вот сейчас к выходным, ну все, тает же уже, да, в лесу, и людей потянуло в лес. И вместо того, чтобы уйти подальше, они садятся вот возле храма, невдалеке, жгут костры, и запах жареных шашлыков, он с одной стороны, значит, вот обволакивает нашу горку. А с другой стороны у нас мясной комбинат, который регулярно коптит разные колбаски. И когда ветер в нашу сторону, очень-очень, знаете, так выходишь, ух, хорошо, бодрит. Не дают нам наши соотечественники успокоиться. А то подумаешь, что ты уже ничего не хочешь, и стал бесстрастным. Ничего подобного, очень бодрят. Так вот, получается, тут ответ-то нам какой? Что, конечно, Богом это разрешено. И в том плане, что это не является, что мясо не является какой-то осквернительной, духовно-осквернительной пищей для человека. Нет, пожалуйста, употребляй. Но знай, что влияние такое. Если ты таков, что по своему внутреннему устройству, что тебе это не вредно, ну, вкушай, пожалуйста. Если вредно, ну, подумай, да, подумай. Как есть разные же люди, которые, допустим, могут быстро бегать, а которые не могут. Но не могут, значит, может, не надо. Да? Так же и здесь. Мало ли что вкусно. Много чего в мире вкусного, но не все, как скажем, за апостолом полезно. Мы же, собственно, христиане же не должны настраиваться, чтобы жить только ради того, чтобы было вкусно, удобно, да ведь? Комфортно.
Это надо
для этого же пришли домой в мир.
Питание это с детства закладывается? Или можно прямо вот в любом возрасте себя раз так и поменять?
Ну, это же от ума зависит. Ну, захотели, да? Захотели, от ума, воли, да. Захотел, христианин, как надо? Понимаете же, все теоретически просто, это практически сложно. Теоретически просто. Захотел, помолился и начинаешь пробовать. Не получается, продолжаешь пробовать. Не получается, продолжаешь. К концу поста что-то получилось. Очень хорошо.
Святая Церковь мудрыми учреждениями и постановлениями своими, разрешив христианам, живущим посреди мира, употребление мяса, не допустила постоянного употребления, но разделила временами соедения, временами воздержания от мяса. Временами, в которые вытрезвляется христианин от своего мясоедения. Такой плод постов может узнать на себе опытом всякий, соблюдающий их.
Ну, то, что мы уже и говорили, да, немножко обогнали вот текст, что церковь, создавая устав, вернее, Господь через церковь давая нам устав, постов, да, устав периодов воздержания, как раз дает возможность нам вытрезвляться, очень хорошее, смотрите, такое слово, да, действительно вытрезвляться, потому что к концу поста по-другому себя человек чувствует. Не физически даже, а духовно по-другому себя чувствует. Вот, поэтому действительно какое-то вытрезвление происходит, когда человек реально начинает видеть свое состояние, да? Состояние погибели, если он не будет исправляться. А если бы он занимался, вот, ел, что хотел, да и развлекался дальше, ничего бы не увидел. Вот, поэтому тот плод поста, когда пища становится не главной, да, в жизни человека. Она очень, очень полезный плод. И мне кажется, наверное, у каждого христианина, кто постится, есть.
Для иночествующих запрещено употребление мяса. Дозволено употребление молочной пищи и яиц во время мясоедений. В известные времена и дни им разрешается употребление рыбы. Но наибольшее время они могут употреблять только одну растительную пищу.
Рассказывает, открывает кухню монашескую, да, святитель Игнатий? Ну, что тут особых каких-то толкований не надо, все понятно. Ну, мне кажется, что все понятно, да?
А вот все-таки свойства растительной пищи, они же сейчас все равно немножко она другая, наверное, она не такая, как во времена Адама.
Да, конечно, не такая.
И может...
Я сомневаюсь, что в рыбе на нитратах все росло. И в пестицидах. Ну, конечно, другая. Но это же ничего не означает, и мы другие.
То есть и та растительная пища, которая есть сейчас, она может полностью удовлетворить все потребности
конечно,
человека вот в энергии
конечно,
и во всем остальном.
Конечно,
да?
Конечно. Я в этом плане вспоминаю и Солженицына, и вспоминаю Варлама Шаламова, их произведения. Когда там несколько сот грамм хлеба, конечно, это голод, я понимаю, да, и истощенный человек, но выживали же люди. И работали не страшно, да, но и выживали. То есть вообще для жизни человеку нужно немного. Так вот, получается, та пища, которая у нас есть, она на самом деле содержит все, что нужно. весь спектр всех полезных веществ. Сейчас не будем рассуждать, да, каких там, это не так важно, там витаминов там и так далее. То есть все нужно есть. Вот мы просто привыкли, что вот витаминку съел, значит, это витамин, да? А мы же не знаем, сколько в хлебе, там, в каше, там, в какой-то в таких простых вещах этих витаминов. Но то есть все, что нам нужно, все есть.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.